Здравствуйте, с вами Аля Пономарева и подкаст «Цитаты свободы», в котором я рассказываю, что и как в последнее время обсуждали в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. В этом выпуске поговорим о спорах вокруг фильма «Господин Никто против Путина» и о новых ударах по Украине после энергетического перемирия. В соцсетях активно обсуждают фильм «Господин Никто против Путина». Фильм снят на основе видеоотчетов Павла Таланкина, педагога-организатора из города Карабаш Челябинской области. В феврале 2022 года в школе у Таланкина появились уроки милитаризованной пропаганды. Он снимал их на видео по указанию Министерства просвещения, а в 2024 году уехал из России и вместе с американским документалистом Дэвидом Боренштейном создал из этого материала документальный фильм. Теперь этот фильм вышел в прокат в Европе и США, получает награды и номинирован на премию «Оскар». Многие пишут, что он производит сильное впечатление. Например, Жанна Немцова.
Это не первый фильм об индоктринации детей и подростков и работе пропаганды в России, который я видела. Однако это первый фильм, который произвел на меня такое большое впечатление. В нем есть сильная антитеза. С одной стороны, множество людей разного возраста, которые на протяжении фильма все больше попадают в ловушку военной пропаганды, а с другой – один человек. Возможно, он один на весь город с 10 000 жителей, не теряющий трезвый рассудок и находящий в себе силы документировать происходящее, а также периодически демонстрировать свое несогласие.
В то же время вызывает опасения судьба оставшихся в России героев фильма, отмечает журналист Андрей Мальгин.
Посмотрели с семьей «Господин Никто против Путина». Произвело впечатление. Может, Путин Ферштейров в мире станет поменьше. Но я сразу представил, что сидят в этом Карабаше ФСБ и смотрят покадрово. Наверное, автор кого-то подвел.
Журналист Андрей Пивоваров на канале «Редакция» критикует Таланкина за то, что он использовал съемки в целях, о которых их герои не подозревали. Это не вполне морально, говорит Андрей Пивоваров.
Замечу, что, по-моему, это отличный пример давнего спора о том, к каким методам ты можешь прибегать, если ощущаешь себя борцом за правое дело. Или со злом, как угодно. И не окажется ли так, что эти твои методы ничуть не лучше того, что ты пытаешься победить, или, как в данном случае, разоблачить? И если твоя цель, на твой взгляд, оправдывает любые средства, то чем ты, собственно, отличаешься от обличаемых? И откуда у тебя моральное право судить?
Но защитников у фильма все-таки больше. Это добрый фильм, пишет публицист Марина Охримовская.
Когда тот, кого система пыталась переплавить в военного пропагандиста, пытается этому противостоять, легко свалиться в обиду, морализаторство, злопыхательство. Исследуя социальные противоречия, «Господин Никто против Путина» остается добрым, соболезнующим, ироничным. Он прежде всего про многих очень разных людей и одного провинциального учителя, возвысившего голос за просвещение, свободу слова и право мыслить, против конформизма, искажений, лжи и несправедливостей.
Есть и критики, которым фильм кажется сомнительным с художественной точки зрения. Эти претензии отметает кинокритик Антон Долин на канале «Игорян Угрэм».
Я точно не разделяю громкое, постоянно звучащее возмущение людей, которые считают неэтичными по отношению к детям из этой школы вот эти съемки и превращение всего этого в фильм. По-моему, к этике это не имеет никакого отношения. Любая этика в России давным-давно нарушается как самой системой образования, так и абсолютной прозрачностью цифровой каждого гражданина государства, которого государство видит реально с костями, печенками, селезенками и знает все про то, кто сколько зарабатывает, кто где находится, следит везде. А государство же и поручило снимать, и вот эти съемки, о боже, превращены в фильм, который увидели даже американцы. Какой поразительный стыд. Ничего, разумеется, этот фильм фиксирует систему образования в России. По-моему, это очень интересно. Документальное кино имеет право быть просто документом времени, вообще-то говоря. Даже если считать, что там вообще ничего не художественного. Это не важно. Ну, для кого-то важно, для кого-то нет. Но у меня есть мнение, мое собственное, не про фильм, а про реальность, что если составлять рейтинг худшего, что нынешняя Россия государство сделала, и вот эта путинская система, то пока что абсолютный рекорд держит война с Украиной, это number one преступление. Но если делать этот рейтинг, вот топ-3, то на втором месте будет то, что делается система образования с детьми и с подростками. Попытка промыть им мозги, наполнить их вот этой дрянью пропагандистской, Надежда только на то, что люди, дети, подростки в России, в Советской России, они уже больше 100 лет знают, что в школе им вешают лапшу на уши, и они не такие идиоты, у них есть интернет, они понимают, что это все хренотень. Ну, кто-то понимает, а кто-то все равно нет. И, конечно, это надо документировать, об этом надо писать, это надо исследовать.
Самым страшным многим кажется то, что с советских времен школа в России как будто совсем не изменилась. Об этом пишет, например, журналистка и писательница Анна Немзер.
Это фильм о том, как отдельно взятая школа превращается в боевой отряд Гитлерюгенда. Наверное, задача этого фильма была показать эту трансформацию. Но для меня это не так. Это фильм про то, что этот боевой отряд Гитлерюгенда был на месте все это время. Он никуда не делся с 30-х годов 20 века. Он простоял всю советскую власть и остался стоять на месте в полной боевой готовности. Кадры начала для меня не менее страшны, чем кадры, когда уже зарядили СВОшные методички. Это не про войну, это еще гораздо страшнее. Это про покорность чему угодно. Войне, публичным казням, инновациям, полетам на Луну, шариату и прославлению мебели из ДСП. Запах мастики, запах хлорки, запах унижения. Любую методичку давайте, только не трогайте меня.
Похожие эмоции описывает сатирик Виктор Шендерович на канале Ходорковский Лайв.
Я жил в Москве напротив школы и регулярно под 1 сентября раздражался в Фейсбуке какими-то рефлексиями по поводу того, что я, ну уже слава богу, мои внуки там не учились, ни дети, ни внуки. Но я по поводу того, что я слышал, это репетиция линеек, вот это вот... металлические голоса завуча по воспитательной работе, которые не изменились за полвека, с тех пор, как я в мышином костюмчике там стоял с гладиолусами на 1 сентября. Вот это вот поразительным образом. Ничего не изменилось. Гимн, металлические интонации, всем построиться, там музыка бравурная, пафос прущий изо всех. Радостный концлагерь, в который привели детей, из которых будут делать здесь винтиков для государственной машины. Школа – это завод по выпуску болванок, пригодных для использования государства. Были отдельные попытки, да, свободные лицеи, свободные школы. Там моя дочка успела поучиться в каком-то лицее. Даже самоуправление какое-то. Люди о чем-то разговаривали, обсуждали. Какая-то такая легкая вдох какой-то. Да, ну вот моей дочери в этом смысле повезло. А дальше снова все советское, советские завучи по воспитательной работе. И именно эти люди с этими металлическими голосами, это была путинская основа, путинский отряд по фальсификации выборов. Это делали в основном они, эти служивые училки. И они вот готовят этих болванчиков, эти заготовочки для будущей путинской машины. Государственной машины любой, советской, не советской, любой машины, гитлеровской.
Другим, наоборот, кажется, что и учителям, и школьникам все это очевидным образом против шерсти. Милослав Чемоданов.
Видно, что большинству учителей это приходится делать из-под палки, как дополнительную нагрузку, и ученики в основном реагируют на эти чудо-уроки с откровенной скукой, а то и насмешками. Однако, как мы все узнали по последнему опыту, пропаганда работает, даже корявая. Если по 100 раз на дню рассказывать про укронацистов и помирающие без российских энергоносителей вредный Запад, кто-то наверняка поверит.
С тем, что многие участники съемок не согласились бы, чтобы их показывали в рамках такого фильма, соглашается и сам Павел Таланкин в интервью Александру Плющеву на канале Breakfast Show.
Да, я понимаю, но мне было важно это показать. Мне было важно сказать о том, что на самом деле учителя устают от этого всего, и они заложники этой системы. И, вы знаете, многие из учителей, и не только из Карабаша, мне написали слова поддержки и благодарности, сказали, наконец-то ты об этом сказал, наконец-то ты об этом рассказал.
Фильм поднимает важнейшую тему, пишет режиссер-документалист Юлия Мазурова.
Страшно наблюдать, как милитаризируют детей, как им загрязняют мозги. А особенно страшно то, что процесс этот необратим, потому что война касается всех. И идут убивать, и гибнут ученики, окончившие эту школу. Больше всех жалко девочку Машу, у которой убили брата. Не потому, что ее показывают в фильме, а от того, что сделали с ее жизнью. В картине точно прослежен процесс прорастания войны в стены школы, в души людей, когда сначала возмутились безумие, а потом все глуше и глуше возражают. А затем все замешивается на крови. Это же бандитский принцип. Если ты хочешь быть с нами, ты должен испачкаться в чьей-то крови. И тогда все, ты с нами намертво. Когда твой родной человек, твой брат уходит на несправедливую войну, ты уже не можешь открыть рот и сказать, что она несправедливая. Страшный процесс засасывания в болото.
В последнее время в российских школах участились случаи нападений учеников на других школьников и учителей. И это неспроста, говорит на своем канале журналист Дмитрий Колезев.
Вместо того, чтобы усиливать психологическую поддержку детей и продвигать идеи терпимости, толерантности, государство борется с инаковостью и усиливает в школах пропаганду, в том числе пропаганду войны, а значит, насилие. Вот кадр из той же самой школы номер 153 Красноярска, с которой я начал свой рассказ, там, где девочка подожгла класс. Это ноябрь 2025 года, за несколько месяцев до трагедии. Участник СВО Марат Винский пришел общаться со школьниками. Цитата из местных СМИ. Он рассказал о своем опыте службы в зоне спецоперации, и показал снаряжение бойца штурмового подразделения и показал книги, которые нужно прочитать перед тем, как вступить в бой. Учебники по начальной военной подготовке, а также учебник сержанта мотострелковых войск. Какие уроки дети извлекают из таких разговоров? Вопрос риторический.
Павел Таланкин пообещал, что после «Оскаровской» церемонии фильм выложат в открытый доступ, чтобы вы могли посмотреть, в том числе и в России. С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Говорит «Радио Свобода».
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
«Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
Вы слушаете «Цитаты свободы» – подборку мнений и самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. Россия продолжает наносить разрушительные удары по украинским городам, оставляя без тепла и воды их жителей в разгар зимних морозов. Удары возобновились всего спустя 4 дня после того, как Дональд Трамп объявил о недельном энергетическом перемирии, на которое якобы согласился по просьбе президента США Владимир Путин. На самом деле обстрелы продолжались, утверждает украинский политик Антон Геращенко.
Накануне американский президент заявил, что военный преступник Путин якобы сдержал слово и соблюдал энергетическое перемирие с воскресенья по воскресенье. Однако официальные сводки Минобороны РФ говорят обратное. Россия наносила удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины 25, 26 и 27 января. 28 января об ударах по энергетике не сообщалось. Уже 29 января Дональд Трамп заявил, что лично попросил Путина не обстреливать Киев и другие города в течение недели. Но 3 февраля Россия нанесла массированный удар по энергетическим объектам Украины, применив 71 ракету и около 450 беспилотников различных типов.
Если небольшая пауза в ракетных ударах и была, то только потому, что России нужно было накопить ракеты, утверждает журналист Игорь Яковенко на канале «Форум Свободной России».
У меня есть просто сильное подозрение, что я, конечно, не могу это вот просто математически доказать, значит, но наибольшая вероятность – это то, что Путин сам был инициатором этого перемирия, потому что у него просто были временные перебои с ракетами. И украинские эксперты говорят о том, что когда анализировали вот эти вот ракеты, которые падали, и обломки которых наблюдали на территории украинских городов, то в целом ряде случаев было установлено, что эти ракеты произведены буквально накануне. То есть это означает, что это не запас какой-то, а это вот ракета, которая производится, она сразу же идет в дело. То есть это означает, что у Путина был какой-то момент исчерпания всех ресурсов. И он просто решил сделать такую передышку, изобразив эту передышку как акт величайшего гуманизма.
Российские пропагандисты обвиняют Украину в том, что она обстреляла Белгород, а до этого бомбила Донбасс. Александр Коц.
Зеленский бьет по российскому городу и одновременно плачется, что Россия использовала морозное перемирие для накопления ракет и дронов. Ай-яй-яй, они нечестно воюют. Как Украина использовала годы Минского безвремени, уже все забыли.
Украина наносит России меньший ущерб и не бьет по мирной инфраструктуре, утверждает украинский журналист Виталий Портников на канале One NTV Армения.
Понятно, что Украина не может с помощью беспилотников нанести такой ущерб. российской энергетической инфраструктуре, как Россия и украинская, тем более, что Украина и не бьет по энергетической инфраструктуре, поэтому холодная погода в России никак не связана с заинтересованностью Москвы не наносить удары по Украине. Украина бьет по нефтеперерабатывающим комплексам Российской Федерации. Опять-таки с помощью беспилотников. Поэтому, когда мы оцениваем ущерб для этих комплексов, мы должны понимать очень простую вещь. Мы не знаем, сколько из них было отремонтировано после нанесения ударов шахеды беспилотниками. И мы не знаем, какое количество мощности нефтеперерабатывающей промышленности Российской Федерации действительно не может быть возвращено к своей нормальной работе. Потому что удар беспилотником, как-то мы с вами прекрасно понимаем, это не ракетный удар. Возможно, восстановление мощности. Мы не знаем, как на самом деле пострадало нефтеперерабатывающее предприятие. Поэтому сравнивать удары Украины по нефтеперерабатывающей промышленности Российской Федерации с ударами России по энергетике Украины, тем более с последствиями для населения. Для населения Российской Федерации вообще никаких очевидных сиюминутных последствий нет для ударов по нефтеперерабатывающим заводам. Это последствия для бюджета. Я бы не стал.
Комментаторы писали, что Россия била прицельно по теплоэлектростанциям и задавались вопросом, как на это отреагирует Дональд Трамп. Леонид Невзлян.
Остается лишь один непроясненный вопрос. Дональд Трамп, по словам самого президента США, просил Путина не наносить удары по энергетике в пиковые морозы и сокрушался, что украинцам очень холодно. Будет ли этот удар трактован Вашингтоном как акт неуважения к личным просьбам американского лидера? Или там скажут, что в Украине уже потеплело?
Слова Трампа, что Путин сдержал слово, многих разочаровали. Путин продолжает манипулировать ситуацией, а переговоры не движутся вперед, комментирует политолог Андрей Колесников на канале Катрикадзе и Дзитко.
Это, наверное, не совсем то, что имел в виду Трамп, но формально его заявка выполнена, и, соответственно, сохраняется старая стратегия Путина 25-го года – поддерживать отношения с Трампом, идти навстречу определенным образом его каким-то инициативам, но в то же самое время продолжать решение проблемы военными способами, потому что вполне очевидно, что дипломатическими способами решить эту проблему не удастся. Несмотря на все слова об открытости, готовности, понятно, что позиции Зеленского тоже здесь достаточно твердые. Он территориями не торгует, хотя иногда проскальзывают в его рассуждениях такая большая гибкость и мягкость, потому что действительно это уже просто слишком затянулось и очень серьезные какие-то, так сказать, человеческие издержки всего этого происходящего.
Человеческие издержки таковы, что количество погибших и раненых мирных украинцев в последнем году по сравнению с предыдущим выросло на 31%, написала украинская правозащитница, лауреатка Нобелевской премии мира Александра Матвейчук. Это прямой итог действий политиков, считает постоянно проживающий в Украине врач Андрей Волна.
Итого, за год переговоров. Путинскому режиму и самому Путину во многом вернули, казалось бы, навсегда утраченную легитимность на международном уровне. США, по сути, прекратили союзнические отношения с Украиной и превратились в обычного продавца оружия, при этом даже продают с оговорками. Поставки оружия, в том числе и средств ПВО, в Украину сократились. В результате весь мир спокойно, хорошо, более-менее спокойно, наблюдает за творящимся реальным геноцидом в Украине, наблюдает за массовым террором населения. И Украина держится практически только за счет несокрушимости.
Путину нужен не мир, а покоренная Украина, комментирует на своем канале израильский военный аналитик Сергей Ауслендер.
Изначально было понятно, что оно не продержится долго, что они просто тупо ждут, когда будут сильные морозы, чтобы повторить эти удары и уже добить энергосистему. Я говорил о том, что даже если оно и будет, это энергетическое перемирие, оно уже в общем смысла-то особого не имеет, потому что цели-то достигнуты, да, выбита генерация тепла. Соответственно, в такие сильные морозы люди там буквально заживо начинают замерзать в своих домах, но вот россияне решили уже не придуриваться, не притворяться, а повторили этот удар. Удары, видимо, будут еще повторяться, из чего, в общем, следует вывод, что все вот эти переговоры, которые они там ведут, трехсторонние, в Абу-Даби, американцы там с упорством, достойным лучшего применения, все пытаются добиться какого-то результата, все это совершенно бессмысленно. Почему? Потому что это тупо расходится с целями Путина. Путина сокрушение украинской государственности. Удары по генерации тепла, по жилым домам. Были опять прилеты по жилым домам в Киеве, кстати. Я хочу сказать, что в Киеве пострадали Дарницкий, Деснянский, Днепровский, Печорский и Шевченковский районы. И, соответственно, все эти удары носят исключительно характер такой террористический. Да? Это попытка склонить Украину, буквально поставить ее на колени и склонить Украину к миру на условиях Путина. Либо эти удары будут продолжаться. Что ты ему не предлагай, какие с ним там не достигай договоренности на Аляске, в Эмиратах, да бог знает где еще.
С этим согласен и российский военный аналитик Ян Матвеев.
Это не стремление к миру, а наоборот демонстрация того, что никакой мир и мирное существование Путина не интересуют, как и победа на поле боя. Ему важно лишь наносить ущерб соседу, чтобы в итоге превратить в послушную марионетку, желательно, или, если не получится, в уничтоженную разрухой страну третьего мира без экономики и сил к развитию. А останавливается он лишь за тем, что боится гнева старшего брата и желает полебезить перед ним, изображая паиньку. Отсюда и полностью формальное энергетическое перемирие. Вот вы, господин Трамп, требовали до 1 февраля, значит, до 1 бить и не будем. А дальше снова начнем террор.
Бесконечные и безрезультатные переговоры измотали мирных жителей по обе стороны фронта, комментирует кинопродюсер и публицист Александр Роднянский на канале «Бильд» на русском.
Я еще вполне допускаю, что и Путин чувствует себя высокоморальным человеком, который откликнулся на просьбу Трампа и на целых там 3 дня остановил бомбежку энергетических объектов, ну, объектов энергетической инфраструктуры. Вот 2 человека поговорили, остались друг с другом довольны. А миллионы людей в чудовищных проблемах. И главная тема в социальных сетях в Украине, кстати сказать, и мне даже пишут какие-то многие русские, в том числе из Белгорода, я думаю, написать об этом днями тоже, что они как бы жертвы вот большой политики. Все чувствуют себя сегодня преданными большой политикой и политиками. Чудовищное разочарование во всех институтах, так сказать, гражданского общества, общественных институтах и, естественно, в институтах политических и государственных. Никто не может защитить обычных людей. В 21 веке уже прошла за спиной, осталась первая четверть. И такое впечатление, что мы находимся в середине 19-го с теми же словами, риторикой, лозунгами, строительством национальных государств, конфликтами, ложью. Только все в условиях социальных сетей, когда каждое убийство, каждое происходящее, так сказать, преступление не остается незамеченным и тут же распространяется.
Некоторые украинцы уже готовы на компромиссы. Например, киевлянка Олеся Панченко.
Хорошо в нынешних обстоятельствах объяснять, что Путин согласился неделю по Киеву и энергообъектам не стрелять только потому, что у него ракет не хватает. «Слабо тебе, Путин, киевлян, заморозить? Накося выкуси!» — кричим мы рядом с замороженной канализацией, выливая какашки из ведра в снег. Кого мы берем на слабо? Постаревшего мальчика из петербургской подворотни, в алгоритме действий которого в ответ на слабо отвечать агрессией? Если учесть наше нынешнее положение, можно считать такую политику очень мудрой и дальновидной. Заявлять, например, в ответ на предложение приехать в Москву договариваться «нет уж, лучше вы к нам». Тут только один вопрос. Кому больше надо? Вы можете плевать себе в тарелку и писать против ветра? Законом это не запрещено.
Известно, что Россия не соглашается на мир без вывода украинских войск с Донбасса. Киевский международный институт социологии провел опрос среди граждан Украины и выяснил, что 40% из них допускают вывод войск с Донбасса в обмен на прекращение войны, но 52% против. 65% опрошенных заявили, что готовы терпеть войну столько, сколько потребуется. Россия позволяет себе выдвигать такие требования, поскольку, по ее логике, она захватит Донбасс в любом случае. Но, судя по истории с Купинском, это не совсем так, говорит на своем канале Максим Кац.
С нашей точки зрения, все эти разговоры об обмене территориями с людьми на них звучали диковато. Но не с точки зрения тех, кто разговоры эти вел. Для них они звучали вполне логично. Нет никакой причины множить кровь с целью отложить неизбежное. Ведь неизбежное это все равно наступит. Стратегия Путина на том и строилась. Ну да, мол, я зло, но зло неизбежное. Я все равно сделаю то, что задумал. Выстраивайтесь, граждане, в очередь, чтобы со мной договориться. Если исходить из того, что Путин в любом случае захватит все задуманное, совершенно разумно вести на этот счет торг. Вести торг о том, на каких условиях можно капитулировать Украине, сохранив побольше народу. Потому что вести торг о том, на каких условиях Путин откажется от своих намерений, бессмысленно. Никто не отказывается от своих намерений, когда имеет в виду победить. Но история Купинска демонстрирует, война не движение к победе, не движение к промежуточным даже целям. Даже просто она не движение, она намертво встала.
По последним сообщениям, Россия на переговорах с Украиной еще и потребовала, чтобы аннексию Донбасса признал весь мир, что звучит совсем уж дико, пишет политолог Аббас Галямов.
Это самое нелогичное требование, какое только можно вообразить. Вот решит, например, американский Конгресс или немецкий Бундестаг, что не хочет создавать прецеденты, признавать оккупированную территорию собственностью агрессора. И что тогда? Русские и украинцы продолжат умирать в назидании европейцам и американцам? Такое ощущение, что российская дипломатия окончательно спятила.
Владимир Зеленский заявил, что для захвата всего Донбасса России придется потерять 800 тысяч военных и потратить по меньшей мере 2 года на медленное продвижение. Россия проиграла войну, но не может этого признать, комментирует на своем канале публицист Александр Невзоров.
Генеральная задача покорения Украины и утаскивания ее на Аркане в родной российский свинарник провалилась полностью и безнадежно. И требуя Донбасс, русские просто ищут макияж, который позволит понесенное Россией стратегическое поражение в этой войне, ну вот хоть как-то украсить, хоть губки напомазить, чтобы быдло возмущенное не сожрало бы руководство страны прямо с башнями и стенами Кремля. Ну, быдло-то, конечно, оно все равно поймет, что швах, крах и атас. Но, вы знаете, покойник, поставленный с таймя, как бы уже и не считается мертвым. И не важно, что в вертикальном положении его удерживает только трупное окоченение. Стоит, улыбается, так как рот взрезан до ушей. То есть сразу видно... Великая страна, великая армия.
А пока в Абу-Даби закончился очередной этап трехсторонних мирных переговоров. Но об их итогах мы, наверное, поговорим уже в следующий раз. А пока Россия и Украина впервые за 4 месяца обменялись пленными. 157 на 157. Это была Аля Пономарева и цитата «Свободы». В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Слушайте нас и советуйте друзьям. До скорой встречи!